Приветствуем вас в нашей церкви, рады возможности с вами иметь общение.
Спасибо.
Николай Ильич, ну, поначалу, может быть, расскажите немного о себе, о вашем обращении к Богу, о вашей предыстории, где вы родились, как прошло ваше детство.
Я родился в христианской семье. Отец мой был пастырем. У нас была большая семья. 14 детей. Я был 13-й. Я пришел к Христу тогда, когда в нашей местности, это был хрущевский период, атеисты разрушили молитвенный дом. И на моих глазах это происходило. И в тот момент я принял решение стать на сторону гонимых, на сторону христиан. И тогда уже внутренняя была у меня потребность что-то сделать для Господа. И после армии, я до армии принял крещение, в этой церкви уже принял крещение, церковь уже сняли с регистрации, меня крестили ночью, там же на Брянщине. После крещения я попал в армию, после армии я приехал в Москву и там возглавил подпольно молодежную работу Центральной Баптистской Церкви.
Скажите, а вот как она могла быть, Центральная Баптистская Церковь, а там была все-таки подпольная молодежная работа? Я думал, все там легально было.
В советское время всякая молодежная деятельность была запрещена. Я думаю, вы многие об этом приехали из России, наверное, знаете. Тем более в центре Москвы запрещала всякой молодежной деятельности.
А чем вы именно занимались тогда, когда вы были руководителем подпольной молодежной работы там, и каким опасностям вы подвергались? Были ли, может быть, опасность ареста или вот слежки и так далее?
Ну, мы собирались в церкви после служения. Надо было вначале 15 человек молодежи. За несколько лет нас увеличилось до 300 человек. После служения, я не знаю, как в других церквах, но в нашей церкви, это была единственная церковь в Москве протестантская, там было, собирались в основном баптисты, там были и пятидесятники собирались, и менониты, и единственники. Там в основном были все христианские направления. И после служения обычно нас тут же вы провождали из церкви. Если даже мы станем помолиться на колени после служения, то приходили служители, нас поднимали, и мы выходили на улицу. Тогда мы приняли решение, там рядом Москва-река, мы садились на катер и ездили на Ленинские горы в воскресенье, и по вечерам проводили там служение. И там было как раз покаяние молодых христиан. В основном это был интересный период, когда Хрущев сказал, что он покажет последнего верующего к 80-му году. И в тот момент началось особый интерес детей из верующих семей посещать церковь. Но церкви тогда были свои трудности, и мы приглашали их с нами на катер на Ленинских горах. У нас там было, мы делали небольшой призыв и были покаяния. И до тех пор, пока все это стало известно КГБ, и нас там первый раз там нас арестовали, это на Ленинских горах.
Я знаю, что неоднократно вы также вот сталкивались с тем опытом или той темой, о которой сегодня будете беседовать. Это тема соприкосновения с темными силами. Почему у вас возник, ну, не то чтобы этот интерес, но, скажем так, далеко не каждый брат-служитель имеет также такие глубокие познания в этом вопросе. Как у вас происходило знакомство с этой темой?
Где-то еще в молодости, на Брянщине, в нашей церкви я встречался, еще с детства видел, как приходили люди, одержимые духом нечистым, и освобождались. И с тех пор у меня появилось внутреннее... Я уже твердо знал, что дух нечистый подчиняется Духу Божьему. И с того момента у меня страх к одержимых, он уже отсутствовал. И после, когда я приехал уже из армии, работал с молодежью, мне приходилось сталкиваться с людьми одержимыми и исследовать вопрос, и мы начали в этой области работать.
После этого, тогда, когда было вот время перестройки и так далее, вы сегодня, ну, занимаете положение служителя в одной из церквей Подмосковья, а также епископа. Скажите, как это произошло и как вы пришли к нынешнему служению? Как Господь вас вел?
Когда я работал с молодежью, меня неоднократно вызывали в КГБ, угрожали, они много запрещали. Они, значит, склоняли к сотрудничеству. Когда получили отказ, тогда они начали преследовать. И активно нас преследовали, мы даже не могли собраться малой группой, нас забирали в милицию, арестовывали. Мы только могли уже собраться даже по 6-9 человек ночами для молитвы. Я, знаете, был последний момент, когда меня вызвали в КГБ. Они сказали: почему собираетесь на квартирах? Почему? Это же законно запрещено. Я говорю: нас приглашают на дни рождения, мы приезжаем, собираемся вместе. И они мне в тот момент сказали: мы тебе никогда не позволим учиться на заочных библейских курсах. Мы тебе не позволим быть пастырем. И никогда ты не поедешь за границу. Они послали мне три условия. Это как раз уже был последний момент, когда меня вызвали. Это уже было в Горбачевское время. И прошло несколько времени, все изменилось. Я их больше не видел. Они больше не появлялись. И я закончил библейский колледж, работал после, значит, меня избрали пастырем в церкви, где я сейчас нахожусь, это рядом с Москвой. Ну и, конечно, была возможность и выехать за границу. Их пророчество не исполнилось.
И напротив, Божье Слово живо и действенно, не так ли?
Да, да.
И вот вы сегодня стоите перед нами, слава Господу, у нас есть это общение. Итак, мы предоставляем вам возможность изложить то, что Господь и вам положил на сердце, и с помощью Духа Его Святого и Слова открыл.
Ну, тема об одержимости, она в основном почти закрытая тема. Я не знаю, почему многие христиане боятся этой темы. И даже служителя, часть служителей не касается темы одержимости. Поэтому многие христиане просто избегают этой темы. Когда ко мне приходит человек одержимый с другой церкви, я обычно говорю: приходи вместе с пастырем, тогда будем работать. Это с той целью, чтобы и пастор мог знать о духовной борьбе, о духовной брани. Библия об этом говорит, и я не думаю, что эта тема, она совсем не освещается Библией. Библия очень ясно об этом говорит. Я просто сейчас приведу несколько мест из Библии, где говорится о духовной брани. Это есть первое место, прочитаю из послания 2 Коринфянам, 10 глава, 4 стиха. «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление послушания Христу». Второе место написано в послании Петра. Здесь сказано, это 5 глава, 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Ефесянам там сказано в 4 главе 27 стих: «Не давайте места дьяволу». тема духовной брани, здесь можно ее где-то прочитать. Некоторые книги есть. Я даже смотрел, заходил на сайт, смотрел. Очень промало, высказывания наших баптистских служителей. Чаще всего об этом говорят православные священники, и иногда об этом говорят харизматы. Многие считают, даже среди христиан, зачем говорить о дьяволе? Давайте будем говорить о Боге. Это самая настоящая уловка духа обольстительного, чтобы мы эту тему закрыли окончательно, которая очень многих сегодня людей просто порабощает. Некоторые считают, что одержимым человеком может быть только люди неверующие. Верующие не могут быть одержимыми. Но Библия говорит как раз для верующих. Кому сказано, не давайте место дьяволу? К неверующим или к верующим? Как вы считаете? Святым и верным. Это возможно, что верующий человек может быть одержимый. В своей практике, в своей работе я сделал различие между духом нечистым, который сегодня порабощает людей, и дух обольстительный. Это те же самые демонические силы. Вообще, демон – это дух нечистый. Это демоны, как многие утверждают богословы, это падшие ангелы. Это не просто какая-то абстрактная сила. Да сегодня многие даже здесь, в Америке, я встречался с учителями, а даже не верят, что есть дьявол. Или дьявол – это какая-то сила, такая обтекаемая, но это дьявол – личность. И демоны – это личности, которые живут среди людей, и у них потребность, особенно у многих демонов, жить в теле, особенно в теле человеческом. Помните, когда Христос освободил одержимого, который был одержим легионом бесов, что они захотели? Они не хотели идти в бездну. Они опять же хотели войти в тело. Они сказали, чтобы вошли они в свиней. Они все равно пошли в бездну. Но Христос допустил их, потому что демоны, они ищут телесную оболочку. Им там уютнее, им там нормально они проживаются. Даже Христос сказал, помните одно место, когда, дух нечистый выйдет, и ходит по безводным местам. Что потом происходит? Опять. Он все-таки ищет телесную оболочку, куда-то войти. Он в первую очередь возвращается в то место, откуда он вышел. В духовной практике мы обычно ищем причину одержимости человека. Если можно беса выгнать тараном, молитвой, повелением, запретом бес оставить может. Но если мы найдем причину, как он вошел в человека, он снова войдет. У нас был случай, однажды к нам приехала одна женщина из Улан-Удэ. Она была, когда мы исследовали, имела дух прорицания. Она себя считала пророчицей среди пятидесятников. Она собиралась небольшим кругом, у нее были друзья, группа Чекнера, 10-15. Она приходила к ним на встречу, на общение, они вместе молились, и через нее этот дух открывал тайные грехи этих людей. Вроде посмотришь, ничего же, тут явно действие какой-то силы сверхъестественной. Конечно, когда, не имея опыта, ни она, ни другие, они все думали, это действие силы Божьей. И так проходило периодически, она приходила, открывала им тайные грехи, они каялись, просили прощения, освобождались от грехов. Но она, говорит, когда я приходила, это ее свидетельство, когда приходила, говорит, домой, то я чувствовал себя, нет той радости. Вроде эти радуются, она не испытывает радости. Кстати, муж ее был баптист, она была, знаешь, пятидесятница. Дома, конечно, был жуткий конфликт между ними. И вот она пришла однажды и смотрит в зеркало, у нее грустные глаза. Видно, была очень, человек очень такой целеустремленный, она наблюдала за всем. И тогда она думает, ну почему же нет той радости, если это работа, значит, Бога в ее сердце. И в этот момент она слышит голос из угла, такой стальной голос. Ты так доверяешь Духу Святому. Она рассказывает, мой кулак сжался и начал меня бить по губам. Помимо его воли. Она не могла с собой справиться. Она все лицо разбила. Вот тогда она поняла, что она там действует не Дух Божий. И после этого там был друг один наш брат, с которым вместе мы работали. Он сказал, что это действие Духа обольстительного. Пригласил все в Москву, и мы с ней встретились. Когда мы собрались, на человек 5 братьев, мы стали вопрос исследовать, как это произошло. Один там находился брат, сейчас уже в вечности, он говорит, братья, что вы так расспрашиваете? Сей род изгоняется, и вдруг он сразу пауза. Она сразу, демон не проявился, и говорит на родном языке, и в дальнейшем я буду тебя преследовать. И он говорит, братья, во мне бес входит. Это было такое состояние, мы сразу здесь начали, она начала действовать, и, понимаете, сразу страх навела на всех. И один брат, у него рука сразу окаменела, она могла проткнуть любого человека. И он взял за руки ее, мы стали молиться, и тогда мы почувствовали победу над этими демонами. Она притихла, сказала, перестаньте молиться, я уйду из нее. Он начал рассказывать, как к ней вошел. Он вошел в нее, пришли в их дом муж с женой, пророчицы пятидесятнические. Она говорит, я только так подумала, вот если бы она, эта женщина, оставила бы свою косынку, я бы точно бы имела бы силу такую. И она оставляет. И через это вошел в нее дух обольстительный. Когда мы начали бороться за ее душу, там проявились массу разных языков. Не просто один незнакомый язык, который мы практически встречаем среди пятидесятников, но там был язык, он просто сказал, что я ей дал язык древнегреческий, немецкий, английский, цыганский. Она говорила на 15 языках. Это действие было этого демона. И она, во время, когда вот в нем демон работал, она видела, что находится в сердце окружающих людей. Когда мы молились очень долго за нее, несколько времени, она получила освобождение. Но один момент. Она очень ей нравилась иметь дух прорицания, иметь внутреннее любопытство женщины, знать, что находится в сердце другого человека. Мы ее освободили, она уехала. Потом я узнал, что демоны снова к ней вернулись. Мы выгнали тараном, просто мы усиленной молитвой, знаешь, повелением демоны оставили. Но они вошли снова. Поэтому есть разница. Вот у нее был дух обольстительный. Дух обольстительный обычно входит в человека по его согласию. Без согласия самого человека он входит в него. Обычно только он входит через обман, через обольщение, через какое-то учение, уже учение. Человек интересуется каким-то другим учением. Особенно поражены этим духом обольстительным люди новообращенные. Не зная Писания, не зная истины духовной, они погружаются в эту область. И часто здесь через них ходит дух обольстительный. Когда мы работали в Москве по открытию новой церкви Подмосковья, это был еще советский период, когда мы, уже бы создать двадцатку, мы прошли каждый дом в Мытищах, там рядом с Москвой. Я был просто удивлен, что почти каждый дом этих людей навестили пятидесятники. Они были в нашем союзе, они были в нашей церкви московской, но они сумели работать с этими людьми. И обычно тот, кто еще не утвержден в вере, они на них имели влияние. Я не скажу, что все пятидесятники – люди одержимые. Но среди пятидесятников я массу встречал людей одержимых. И за некоторых приходилось даже молиться об их освобождении. Чем отличается дух обольстительный от духа нечистого? Вот дух нечистый обычно входит в людей неверующих. И входит он через всякие, через пищу, обычно входит больше всего через пищу. Это действует на дух нечистый, входит через оккультные явления, через знахарей, колдунов, чародеев, которые делают это, как в русском языке сказано, ворожат. Через это, когда мы освобождали одну женщину, это было в Москве, она нашла яичко где-то на дороге и его выпила, и стала одержимой. Я знал одну семью, молодой человек одел костюм своей невестки, а там были семечки. Он их щелкал и стал одержимым. И был этот, сила духа нечистого дана ему на смерть. Эти люди были неверующие. Но тот пришел все-таки через сон, а ему открылось, где находится церковь. Это было как раз у нас на Брянщине. Он пришел в церковь, и за него стали молиться, и он получил освобождение. Это вот отец моего племянника, Николай Данилович. Получил освобождение. Дух нечистый, он очень реагирует на всякие моменты духовной вещи. Он может проявиться в любой церкви, даже в православии. Они проявляются, они там кричать начинают, и за них молятся. Я не знаю, насколько они освобождаются в православной церкви, не знаю, но знаю, что даже в наших церквах баптистских, без всяких молитв, они ходят в церковь и постепенно освобождаются. Я знаю, это было в Краснодаре, когда одержимую нечистого духа привели в церковь баптистскую, это было в совет церквей, и когда ее привели, бес начал кричать: «Зачем ты пришла сюда? Я ж тебя отправлял в православную церковь, в монастырь отправлял. Зачем сюда пришла?» И там братья молились, она получила освобождение. Когда мы молились за одну женщину в Москве, там она ходила в собрание. А получилось очень просто, у нее болела голова. И нас попросили, молодежь, за ней помолиться. А был момент такой, когда нас обычно из церкви просили, когда мы стали за ней молиться, мы сами это не знали, и вдруг проявился через нее дух нечистый. Она начала там кричать, шуметь, конечно, никто не хотел нас выселять оттуда, потому что все побоялись, и мы с ней до 12 ночи там молились, и тут же она притихла, мы разошлись, и братья, там были гости, сразу к Михаилу Яковлевичу Житкову, в кабинет, говорит, братья здесь бесов изгнали. Какого беса? Сразу меня это пригласили, началась беседа. Но мы с ней долгое время работали. Она ходила в собрание, дух не проявлялся. Но начинаешь усиленно замолиться, он проявляется. Она могла там и ржать, и хрюкать, и лаять, как собака. По-всякому демоны там проявляли свои действия. И однажды, когда мы уже усилили круг братьев, просили еще братьев из Белоруссии, там были тоже наши друзья, которые работали в этой области, мы где-то весь день были в посте, молились, в конце дня бес закричал: «Христос пришел! Христос пришел! Погиб я! Конец мне!» И оставил ее. Сейчас на центральной церкви, член церкви, здравствует и свободна от демонической силы. Вот демоническая сила, сила от демонов через вот это, когда дух обольстительный и дух нечистый. Дух нечистый легко реагирует. Я помню, это было в Воронеже, когда это в советское время, она проявилась, начала там кричать, бесы тут, а в то время было очень строго. Братья дежурные подошли ее, вывели на улицу. А демон говорит ей: «Слушай, говорит, Маш, странно, говорит, тебя выгнали, а меня гнать не стали». Поэтому любой момент, когда люди начинают за них молиться, за одержимых духом нечистым, они освобождаются. Я знаю, даже Карев в этой области работал в молодости. Они в Тверской области приехали в одну местность, там было очень много людей, одержимых духом нечистым. И они заодно помолились, тут же повелели, дух вышел. Проходит еще некоторое время, там они пошли по этой улице, снова встретили одержимого духом нечистым, стали молиться, бес не выходит. Они тогда усилили молитву, не выходит. Объявили пост, не оставляет ее. Тогда объявили церкви. Просили в церковь и начали вместе в посте. Вся церковь молилась об освобождении. И в конце бес закричал: «Все вышли, только я один остался». Они усилили молитву, и дух нечистый оставил этого человека. Поэтому в отношении молитва об одержимости – это право каждого христианина, а тем более служителей церкви. Христос ни одно место не нашел в Библии, чтобы Христос оставил человека одержимого. Христос больных всех исцелял. Как вы считаете? Не всех. В Ефезе он исцелил одного, остальные там лежали, знаешь, это в купальне. Но Христос никогда, нигде не оставлял человека одержимого. Христос всегда освобождал от одержимости. Потому на сегодня, я думаю, каждый христианин обязан вести борьбу с духами нечистыми. Дух обольстительный гораздо сложнее. Гораздо сложнее и освободить человека от духа, одержимого духом обольстительным, потому что он вошел по желанию этого человека. Через обман. Обычно входят демоны через желание духовных, духовных исканий высот. Всегда есть моменты, где дух обольстительный входит через какое-то учение. Мы об этом читаем и в послании к Тимофею, и вот здесь видим и в послании Ефесской церкви, когда входят через какое-то учение. Вот мне один рассказывает человек, он имел язык. Я говорю: «Ты уверен, что это язык от Бога?» «Наверное, да», говорит. Я с ним встречаюсь через месяц, он мне говорит: «Слушай, у меня братья бесов их знали». Я говорю: «Как сейчас?» И, кстати, молились за него, он был пятидесятник, молились за него пятидесятники, освободили от этого языка, который он имел, но он получил другой язык. Я говорю: «Ты уверен, что это от Бога?» Он говорит: «Не знаю». Вот часто через искание духовных истин вне Евангелия или с искаженного Евангелия слушают Слово Божие. Вот примеры такие. Собирается группа молодых людей и молится, чтобы Господь исполнил их Духом Святым, дал крещение Духом Святым. Это правильная молитва или нет?
Неправильно.
Там, где мы молимся неправильно, не по Евангелию, вне истины, однозначно мы можем впасть под обольщение. Очень важно, познайте истину, говорит нам Слово Божие, и истина сделает вас свободными. Вот когда человек знает истину духовную, однажды за меня молились пятидесятники, руки возложили, это было в молодости, ничего не получается. Тогда они мне говорят: отключи разум. Я говорю: подождите. Для чего? Где написано, чтобы мы, знаешь, отключили свой разум? Бог везде дает нам обновленный разум. Имейте ум Христов. А когда начинают нас вести к такому состоянию, чтобы мы могли быть бесконтрольными, там обязательно войдет дух обольстительный. Поэтому очень опасно встречаться с людьми, где действуют духи обольстительные. Это очень часто встречается. Человек заболел какой-то болезнью. Конечно, все желают получить исцеление. Никто умирать не хочет преждевременно. И чаще всего идут на всякий компромисс. Идут кому угодно. Вот в России очень тогда было активно действовали Кашпировский и Чумак. Может, вы слышали об этом, я не знаю. Но часть верующих оказались под влиянием этих двоих оккультных личностей. Они заряжали воду. Православные, там вообще поток шел к ним на прием. Они по телевизору могли, молиться за больного. И большая часть из них, кто-то получал исцеление, потом они еще оказывались в худшем положении. Они оказались одержимыми, духом обольстительным. Поэтому очень много моментов, где входят демонические силы. Поэтому Библия говорит: не давайте места дьяволу. Вы знаете, чаще всего люди, могут ли быть люди верующие одержимыми? Конечно, могут. Вот с этим, в этом вопросе есть в нашем братстве разногласия. Одни считают: не может. Я считаю: может. И из практики знаю, что есть люди верующие одержимыми духом нечистым. Дух нечистый может находиться в нашем теле, может находиться в нашей душе и может находиться в нашем духе. Вот помните место, где Христос говорит: была старушка горбатая. Знаете этот пример в Библии? И когда Христос освободил ее от демона, от духа бесовского, она выпрямилась. С одной стороны, подумаешь, просто больной человек. Это был одержимый человек. Поэтому чаще всего, если уже демоны захватили наш дух, душу и тело, это уже большая проблема. Уже человек сам освободиться не может. Нужно помочь ему. Еще такие примеры я вам приведу. Человек приходит каяться в церкви. Покаялся, через неделю опять каяться. Проходит время, опять каяться. Один, помню, это было у нас в Москве. Пастор говорит: брат, ты уже каялся. Да он понимает, что каялся, но он не свободен. Он человек, который покаялся, но не свободен от каких-то оккультных зависимостей. Если человек занимался до уверования, гаданиям, спиритизмом, если он обращался к бабкам за помощью, если он детей носил на исцеление каким-то бабкам, вот они знают, кто это за бабка, сказали, что вот она помогает. Он даже не исследует, что за сила действует в этом человеке. Почему-то сложилось так, что помогают это все добрые. Если творят чудеса, значит, от Бога. Ложь, не так. Когда мы встречаем даже в Ветхом Завете, в дни Моисея, там были, которые люди, вовфы, знаете, они тоже творили чудеса. Это было оккультное явление. Это было не Божье явление, это было чисто действие демонических сил. Сегодня люди могут получить исцеление. Но от кого? Однажды я встретился с одним бывшим чародеем, он уверовал, он рассказал такие тонкости в этой области. Он говорит, что даже чародеи имеют разные ранги на своем уровне. Ко мне приходил человек, одержимый или больной, я сразу исследую. Дух, который в нем, слабее моего духа, я за него берусь. Я освобождаю от этого демона, а закрепляю уже свои высшие инстанции, свою высшую силу. Он освободил ее от той болезни, но уже поработил своей силой бесовской. Уже обращаясь к другому, он должен искать ранг еще выше, чтобы получить освобождение. Однажды я сидел у зубного врача, там разговаривали женщины. Я слушаю их разговоры, очень интересные. Она говорит, вот зуб очень сильно болел. Мне сказали, надо сходить к бабке. Я пошла. Бабка заговорила на 5 лет. Все будет как рукой сняло. Через 5 лет, я говорю, такая была боль, я не знал, куда деваться. Человек оказался под влиянием демонических сил. Поэтому очень часто я встретил людей в своей церкви, да это почти везде. Все прошедшие из мира, которые обращаются ко Христу, 98% люди были связаны с оккультным явлением. Кто-то обращался к бабке, кто-то детей носил. А чаще всего молодежь по своей такой наивности, часто под Новый год, под Рождество, это в России, они гадают. На тарелке там всякие формы гадания. Попадают под зависимость оккультизма, под зависимость оккультных явлений. Поэтому я думаю, что очень много действий невинных, не понимая, люди попадают под оккультную зависимость. Вот они приходят в церковь, они каются, но духовно не развиваются, не растут духовно. Нужно помочь освободиться от той зависимости. Поэтому человек может быть верующим, может быть христианином, может даже петь в хоре, может даже проповедь говорить, но может быть одержимым человеком. Поэтому, если что-то прошлое у него есть, нужно от него освобождаться. И еще один из моментов, где люди становятся одержимыми – тайный грех. Этот человек сделал грех, сознательно в нем живет, не кается, не освобождается. Этот грех может рано или поздно привести его к одержимости. Поэтому всякий тайный грех, он должен быть исповедан. Чаще всего грех блуда, грех оккультизма, грех чародейства оставляют неприятные последствия в жизни человека. И не только его, они отражаются и на его потомстве. Я встречал часто людей, которые родители были связаны с оккультизмом, дети их были одержимыми. И после обращения, после покаяния, приходилось за них молиться, чтобы помочь им освободиться. Обычно человек одержимый, большая часть, сам по себе освободиться не может. Нужна помощь ему. Нужно, чтобы кто-то из служителей, он должен исповедоваться. Надо исследовать эту тему и помочь ему освободиться. Первое. Если люди занимались оккультными делами, будучи даже не зная, что они это делали, они должны отречься от всех дел сатанинских. Развязать всякие отношения с демоническими силами. Заявить, что они никакого отношения иметь не хотят. Если они попали туда по наивности, по незнанию, так заявить: сатана, отрекаюсь от всяких твоих дел. Я христианин, я служу Господу и хочу быть его детем. Только тогда можно помочь человеку. Что еще можно в этой области сказать? Если человек когда-то обращался к чародеям, я говорю о людей неверующих, но иногда верующие, зная истину Божию, обращаются к оккультным делам. Я даже встречал людей, одного встретил человека, верующий брат, баптист, занимался оккультными делами. Он вроде делал все правильно. Он, когда к нему приходил человек за помощью, что он делал? Он читал молитву «Отче наш» в стакан с водой. Это оккультно, это самый настоящий оккультизм. Часто люди пользуются амулетами оккультными. Часто приезжают, когда едут туристические походы, бывают в таких местах, где очень сильная зависимость оккультного явления. Египетские пирамиды, явно там оккультная зависимость. Часто берут оттуда всякие безделушки, покупают, привозят домой. И через этого приходят в действие оккультные силы. Однажды был случай, я приехал в аэропорт, там мне нужно было отправить груз, это было в Москве. Зашел в офис, стал с ним беседовать о Боге. Они мне говорят: вот у нас 3 жирафа мы привезли с Китая. И, может, приходим в ужас, странное явление происходит. Вот мы их ставим, статуи, там ничего нет живого, статуи стоят. Приходим, говорят, вот ставим их, приходим на работу, они повернуты в другую сторону. Что это такое, они меня спрашивают. Я им сказал: вы находитесь под влиянием оккультной зависимости. Попросил, я пригласил: вы готовы быть свободными? Совершил молитву, запретил демонам являться к ним в офис, все прекратилось. Вот эти всякие интересные побрякушки, которые приводят с собой, они просто подтягивают оккультные силы в свои дома. А сколько книг оккультных у нас сейчас находятся, которые занимались оккультными делами, мы считаем, в дни апостолов, они что сделали? Сожгли. Они же не оставили их в доме. Однажды было в Сакраменто, мне рассказывали, один человек, кстати, на компьютере сейчас сегодня очень много оккультных дел совершают христиане. Там столько демонического напутано на сайтах. И уходят, то приходят, этим занимаются. Это было в Сакраменто. Один человек из 7 верующих погряз в оккультизме через компьютер. Но когда он осознал, там братья помолились, он раскаялся, освободился, они думают, а что сделать с компьютером? Они решили выбросить его на свалку. И вдруг голос слышит, хотя вы меня выбросили, но я здесь. Поэтому всякая игра с темными силами к добру не приводит. Поэтому часть людей, это христиане, которые по своей наивности занимаются оккультными делами, многие начинают сны отгадывать, другие еще что-то делают, а чаще всего сейчас разные астрология, то же самое оккультное явление. Я встречаю массу христиан, которые занимаются астрологией. Это оккультное явление. Попадают под зависимость оккультизма и становятся одержимыми. Часто демоны могут влиять извне на христианина. Но это нужно исследовать. Но иногда демоны входят в христианина и живут в нем. Нужно освобождать такого человека. Пожалуйста, можете задать вопросы. Я вам учил, мне кажется, увлекся уже. Да, я сам все посмотрю.
Пока брат читает вопросы и готовится, я хочу сказать, что если еще у кого-то есть, вы можете или лично задать, если имеете вопрос, или написать. Можно написать, я думаю, что есть ручки и бумага еще. Вот, Николай Степанович имеет, и вы можете задать вопросы.
Вот есть вопросы. Может ли нечистый дух входить в человека через компьютерные игры? Смотря какие игры. Я думаю, что если занимается оккультными играми, однозначно может войти. Может ли нечистый дух входить в того, кто его изгоняет? Из практики такого не знаю. Может шантажировать, может пугать демоны, но никогда не войдет, когда его изгоняют. Я думаю, что есть страх. Помню, однажды нам один служитель говорит, братья, будьте осторожны, а то бес вас вскочит. Не знаю такого. Из моей практики такого не было, и не было такого случая, чтобы бес вошел во время изгнания. Вы сказали, что верующие бывают одержимыми. А бесы бывают верующими? Бесы веруют и трепещут, так говорит Библия. В первом примере женщина из Алматы так и не освободилась, или же освободилась. Это не из Алматы, а за Улан-Удэ. Она получила освобождение, но вот как говорит Библия, они ходят по безводным местам, то есть сердце не занято, не свободное сердце, они снова входят. И бывает, и берут с собой семь злейших, и бывает еще хуже, чем было до этого.
У меня очень важный вопрос. Как нам предохранить себя, вот тем, кто уже знает Господа, так как это реальная опасность, и она угрожает в том числе и верующим, как нам реально предохранить себя от вмешательства оккультных сил вот, в нашу жизнь? Что мы должны для этого делать? То есть мы понимаем, что нам не надо делать, не надо вот трогать оккультного, не надо связываться с астрологией, не нужно связываться с волхвованием, с предсказаниями, с новыми духовными переживаниями, но как нам себя хранить, как нам ходить?
Да.
Что значит слово оккультный? Я глубоко верю, что здесь 90% мы не знаем значение этого слова. Что это такое?
Это все действия, оккультное явление, это влияние нечистых духов через разные формы, которые есть сегодня в нашем мире. Вот спиритизм. Это когда вызывание духов умерших. Это и есть оккультное явление. Гадание. Это и есть оккультное явление. Игра, вот эта, которой занимается молодежь, вызывание духов под Новый год, под Рождество, это и есть оккультное явление. Обращение к бабкам за помощью, это и есть оккультное явление. Ну, вот таких моментов очень много. Гороскоп. Это оккультное явление. Астрология. Это тоже оккультное явление. Скажу, что астрологией очень многие увлекаются христиане и в Америке, и в России. Это оккультное явление. К добру не приведет. Как освободиться, как, знаешь, чтобы нам не пасть в сети? Потому что враг расставил сети во всех направлениях. Чтобы не упасть нам в сети дьявола, и не давайте место дьяволу, Библия говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Библия дает ответы на все вопросы нашей жизни. Если будете исследовать Писание, вникать в него, никогда враг, вы увидите, что это дело недоброе. Сразу внутренний мир будет нарушен. Благодать, сказано апостол Павел, всем пишет во все послания, благодать вам и мир от Господа. Благодать действует тогда, действие благодати. Он приносит мир в сердце. Если я читаю Слово Божие, исследую нарушение духовного мира, уже нужно нас настораживать. Что-то с нами происходит. Возможно, мы впали в сеть дьявольскую. Как понять свободное сердце? Сердце не занято ни Духом Божиим, сердце не занято ни Духом нечистым. Вот когда человек освобождается, вот там это место говорит Христос, когда человек освобождается от Духа нечистого, он ходит по безводным местам и снова возвращается, и сердце свободное. Человек был освобожден, но не принял в сердце Бога. Нет рождения свыше. Нет внутри. Вот тут уже может враг снова войти.
У меня есть вопрос, можно?
Да. Я думаю, что Давид осознал это, уже говоря о том, что враг мог влиять на него извне, но не изнутри. Человек одержимым, он не сознает. Ему нужна помощь со стороны служителя. Он, который уже оказался одержимым духом нечистым, он сам по себе не может освободиться. Давид освободился от этого состояния. Да-да. Во время покаяния, покаяние будет разное. Есть разный уровень покаяния. Есть глубокое покаяние, сокрушение сердца. Есть человек помолился, и мы его поздравили с покаянием. Разное покаяние и разная степень освобождения. Есть, знаешь, день покаяния, час демона оставляют человека. Но некоторые остается дальше, нужно помочь ему. Нужно разобраться, на каком уровне он занимался оккультными делами. Нужно отречение от этих дел и помочь ему и совершить особую молитву. Помолиться за него, чтобы он был свободен. Но чаще всего, особенно во время духи нечистые, во время покаяния почти оставляют человека все. Дух обольстительный – это сложно сказать, что он оставит его.
Я хочу прочитать перед тем, как мы будем молиться, из Слова Божьего, из 6 главы послания к Ефесянам. Здесь написано в 6 главе, ну давайте, наверное, с 12 стиха. Мы уже немножко читали, но это для нашей молитвы, чтобы мы знали, о чем молиться и о чем нам, как верующим, нужно беспокоиться в нашей жизни. «Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». То есть у них, у этих духов, есть определенная иерархия. И они ведут воинство против Бога и против нас. Они наши враги, потому что они Божьи враги. Они хотят нам вреда, потому что они хотят нанести этот вред Богу. Он слишком велик для них, поэтому они атакуют его наследников и его детей, то есть нас с вами, братья и сестры. И вот это наша брань не против плоти и крови, то есть не против тех людей материальных, которых мы видим вокруг, но против вот этих властей, не в мирском смысле слова, а в духовном смысле слова. 13 стих. «Для сего примите все оружие Божье, дабы вы могли противостать в день злый и все преодолев устоять». То есть в годину искушения, нападения этих дьявольских сил. Это значит, что до этого мы должны готовиться, так же как воин готовится не в день битвы, а заранее. «Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинную». Нужно хорошо знать истину и Слово Божье. «Облегшись в броню праведности», нужно иметь чистую и богобоязненную жизнь. «Обув ноги в готовность благовествовать мир», нужно желать всем рассказать о Христе и делиться Евангелием. «И паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Что бы ни происходило, нужно доверять Господу и верить беззабвенно в Его Слово. И шлем спасения возьмите». То есть нужно быть спасенным человеком, верующим в Иисуса Христа. И меч духовный, который есть Слово Божье. Только Словом Божьим можно отразить нападки дьявола. Вспомните, как Христос поступал во время своего искушения. «Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Давайте мы будем сейчас тоже молиться о том, чтобы Господь нас сохранил от этих страшных сил, которые, тем не менее, Он победил на Голгофе. Будем молиться, друзья. Встанем для молитвы.